Ирек Гильмутдинов. Привет, магия, книга третья. Пигарок. Читает Голубев Игорь. Глава первая. Знакомство. Мы поднимались по лестнице, и казалось, что нет конца и края этим ступеням. Я как По из мультика уже хотел кричать.
Лестницы! Ненавижу лестницы!
Битва со Скверноликим прошла не бесследно. Да, я отказался от дара, но мы все изменились. Как и что именно с нами стало не так, я пока не в курсе. Но вот то, что каждый из нас получил какой-то подарочек, в этом я уверен на все 100. Надо понять вот что. Это дано на время пребывания в этом обрывке мира, или, когда мы вернемся в Керон, это останется с нами навсегда. Наверняка есть свои плюсы и минусы, вопрос только, в чем больше. Когда конец лестницы был достигнут, я насчитал 286 ступеней. Вот честно, убил бы того, кто это придумал, и неважно, добрый он или просто выполнял чей-то приказ. Хоть бы поручень сделал, что ли, так нет же, гад такой. При всем при этом, не все ступени были выполнены на одинаковой высоте, что делало это путешествие более изнурительным и мучительным. Хотя, мне кажется, в этом есть какой-то умысел, мол, враг пока поднимется, лишится сил и на выходе окажется менее воинственным. Как по мне, я если и хотел договориться, то теперь точно не хочу, а вот убить даже очень. Обычная на вид дверь, встретившая нас в конце лестницы, оказалась незапертой. Толкнув ее, мы очутились в подвале, где повсюду стояли клетки. Освещение тут куда лучше, чем в склепе. Когда я говорю «повсюду», то имею в виду буквально повсюду. Железные, зачарованные клетки лежали как на полу, так и были подвешены на потолке. Плюсом имелись те, что прикреплены к стене. Все были разных размеров. Как я понял, двигаясь сквозь неровные ряды, это что-то типа каземата, тюрьмы для монстров. Потому как людей или хотя бы гоблинов я здесь не приметил. С другой стороны, может, еще встречу. Размеры подвала впечатляли. Зато всяких червяков, тварей с клыками, крыс невероятных размеров и прочей нечисти тут было полным-полно. Больше всего меня впечатлило чудовище, что было приковано к дальней стене. Отдаленно оно напоминало мне пчелу, только размеры этого создания не умещались в моей голове. Она легко могла поспорить размерами своих крыльев с крыльями легкомоторного самолета, с которого так любят прыгать парашютисты. У нее, а это точно она, было аж 4 пары крыльев, 8 пар лап, и каждая прикована кандалами к стене. Окрас брюшка бело-голубой, не желто-черный, к которому я привык, а именно бело-голубой, отчего она выглядела как-то посимпатичнее, что ли. Ее фасеточные глаза смотрели прямо на меня. Рядом теснились еще 20 клеток, где, судя по всему, томились ее детеныши или подданные. Я не взялся бы точно определить их статус. Все эти существа казались жалкими в сравнении с ней. Их размеры не достигали и трети величественного тела королевы. Я стоял напротив крылатой твари и любовался. Вроде да, монстр. Да зараза, красивый монстр. Никакого отвращения я к ней не испытывал. В этот момент меня дернули за рукав.
«Господина Кайласа, это они!»
Прошептал Грохотун, да так тихо, будто боялся разбудить кого-то.
«Кто они?»
Отвлекся я от созерцания, сосредотачиваясь на гоблине.
«Те! Горошины счастья на деревьях развешивали!»
Пояснил он. А до меня сразу дошло. Вот почему в лесу ничего и никого нет. Кто-то посадил их в клетку. Вопрос, за что можно посадить монстра в клетку? Тем более, оно должно понимать, что сидит в клетке, а не просто ее ареал обитания ни с того ни с сего стал меньше. Получается, оно разумно. «Стойте здесь и не двигайтесь», — попросил я своих спутников, а сам пошел вперед.
«Приветствую тебя, королева! Прости, не ведаю, как ваш вид называется и как тебя величать. Меня зовут Кайлас, маг молнии и тьмы».
Молчание.
Да, и на что я надеялся? Откуда ей знать общий язык Керона?
«Тараксия,
королева Виссариев. Но маленькие люди, или как вы их зовете, гномы, прозвали нас Гул-Дум. Услышал я жужжащий голос в голове. Боли он не причинял, всего-навсего доставлял немного неприятных ощущений, словно пальцем проводишь по наждачной бумаге нулевки. Я склонился в уважительном поклоне. Вежливость наше все.
Кто пленил вас и за что? И да, прошу прощения за мое любопытство. Оно выше моих сил.
Все нормально. Вы, люди, по-другому не умеете. Пока все не узнаете, не можете принять решений. И это, с одной стороны, правильно. А запер меня в клетку хранитель этого обрывка мира за мой отказ поглощать души смертных.
Как вы тут оказались? Я имею в виду не тюрьму, а этот мир. Вы ведь не тут родились. Я правильно понимаю?
Тараксия поначалу не хотела даже подавать виду, что знает его язык. Глубокое, многовековое презрение к человеческому роду пустило в ней корни. Слишком уж много страданий принесли эти существа ее предкам, ей самой, и без сомнения принесут ее потомкам. Яд ненависти давно прожигал ее душу, оставляя лишь холодное равнодушие к их жалкой участи. Но этот был иным. Что-то неуловимое, чуждое привычной человеческой природе заставляло ее внимать его словам. От него не веяло той подлой трусливой злобой, что исходило от прочих двуногих, встречавшихся на ее долгом пути. Да, она ощущала. Этот юный убийца уже лишал жизни и себе подобных, и иных. Но вот парадокс. Душа его оставалась чистой, будто незамутненный родник в глуши векового леса. Как? Каким образом кровавые отпечатки не осквернили ее? Ведь каждое лишенное жизни существо обязано было оставить след. Логика отказывалась понимать, но любопытство, этот древний двигатель всего живого, заставил ее откликнуться и вступить в диалог. «Мой мир», — голос ее звучал, словно шелест крыльев над пеплом, — «был царством алхимиков. Мой род Виссарий. Мы — наследие погибшей цивилизации, что стремилась выковать совершенных воинов, сочетающих стремительность насекомых с разумом человека. Когда империя рухнула, явился он. Предложил моей праматери спасение, переход в иной мир. Обещание оказалось ложью, осознав это, они ценой собственной гибели прорвали магические оковы, когда те на миг ослабли. Но бежать было некуда. Долгие годы нас оставляли в покое. Мы поселились в глухом лесном краю, у самой границы обитаемых земель. Поверили, что свободны. Оказалось, он просто ждал, пока рот окрепнет, размножится, чтобы потом прийти и вырезать почти всех моих детей. Наказание за неблагодарность оставил только меня да горстку слуг, чтобы подумали о своем поведении. Кабы знала тогдашняя королева, в какие сети попала. Лучше бы сгинула в пламени родного мира, подумала королева рода Виссарий, но решила об этом промолчать. Не стоит этому непонятному человеку показывать свою слабость. Он слишком необычный мальчик и явно интересуется не ради праздного любопытства. Уже-то она чувствовала, как никто другой.
Почему отказались?
«Пожирание душ». Ее голос вдруг стал тише, но в нем зазвучала сталь.
«Это не просто убийство. Это извращение самой природы бытия. Ты перестаешь быть собой, становясь сосудом для чужих страхов, мыслей, боли. Мой вид, мы не созданы для такого кощунства».
«Благодарю за столь подробное разъяснение. Вопрос, что будет, если я освобожу вас?»
«Скажу спасибо и даю обещание, нападать не стану».
«Юмор, это, конечно, здорово, но, боюсь, вы не в силах со мной справиться. Но не будем об этом. Я хочу сделать вам предложение. Готовы вы выслушать или мне уйти?»
«Дай-ка подумать. Нет,
Иди по своим делам, мне и тут неплохо.
Что ж, рад был познакомиться, удачи вам. Я тогда пошел.
Стой, Кайлос! Конечно, я готова выслушать твое предложение.
Раздался более шипящий звук в моей голове. Видимо, это она так злится. Повторюсь, юмор — это хорошо, но не всегда он к месту. Что касается моего предложения, а предлагаю я вам обрести пристанище на моих землях. Голос мой звучал твердо, как сталь клинка. Под моей защитой ни единая тварь не посмеет даже взглянуть в вашу сторону. А если найдется безумец, он познает гнев мой, и поверьте, это будет последним, что он познает в этой жизни. Траксия смерила меня взглядом полным скепсиса.
Пустые обещания, Кайлос. Слова, не подкрепленные ни властью, ни силой.
Я понимал ее сомнения. Но в глубине души яростным пламенем горела уверенность. Она мне нужна не как союзник, не как оружие, а как нечто большее. Решено. Медленным движением я сбросил маскирующие чары с глаз, обнажив их истинную природу. Затем распахнул ладони перед собой и выпустил силу, что дремала в моей крови. На левой ладони зародился шар абсолютной тьмы, поглощающий сам свет вокруг. На правой закружилась сфера чистой молнии, извергающая ослепительные сполохи. Энергия, заключенная в них, могла обратить в пепел даже верховного архимага. Я чувствовал это. Она тоже.
Видишь, я еще зеленый юнец, едва ступивший на этот путь. Но представь, чего я достигну через десятилетия, а через столетия.
И тогда случилось неожиданное.
Траксия склонила голову на бок, так по-человечески, так неуместно трогательно, что я растерялся. Концентрация рухнула, магия рассыпалась в воздухе искрящимся фейерверком. Зрелище, надо признать, получилось до смешного нелепым, но, полагаю, она прониклась продемонстрированной силой.
«Живой двухстихийник, собственной персоной!»
Ее голос прозвучал с оттенком древней мудрости.
«В памяти моих предков хранятся знания о таких, как ты. Если не сгинешь в пламени собственной дерзости, тебе уготовано править мирами. Но беда вашего рода в том, что вы словно магниты притягиваете к себе беды, одним своим существованием лишая покоя власть имущих».
«Мне чужды амбиции, владыки», — усмехнулся я, — «да и мои желания не столь велики. Всего-навсего желаю стать самым богатым человеком в мире, из которого пришел сюда, и только. Остальные пусть живут, как хотят, а тем, кто не поймет с первого раза, разъясню более убедительно».
«Допустим, я согласна», —
произнесла она, пошевелив усиками.
«Но есть два вопроса. Во-первых, как ты справишься с хранителем? Это маг невероятной силы. Во-вторых, что потребуешь взамен?»
«Первое — моя забота. Если одолею, ты узнаешь. Если паду, для тебя ничего не изменится. Что касается второго, 70% производимых тобой магических горошин будут моими».
«Это грабеж!» — взмолилась она. «Моему народу нечем будет питаться».
«Успокойся», — уверенно произнес я. «Я обеспечу тебя такими редкими сортами цветов, что голод вам не грозит. Ты еще не раз спасибо скажешь».
В действительности же я вынашивал куда более хитроумный план, желая приобрести у Торгуса зловещий черный бор. Я уже представлял, что смогу предложить ему взамен нечто, от чего старый упрямец физически не сможет отказаться. Однако, если бы он проявил благоразумие и согласился на простое золото, возможно, для всех было бы лучше. Ну хорошо, лучше для меня. Но в этом и заключалась моя азартная игра, в которой я намеревался обязательно выиграть. Укрепив его владение, я не просто получал благодарного союзника, я обретал могущественного соседа, к
который не только является моим учителем. Он волей-неволей будет вынужден поддерживать меня. Лучше, конечно, по доброй воле. Но для этого я знал, какую черту мне нельзя переступать. Я понимал, сила рождает обязательства, а близость границ – общие интересы. А то, что они у нас будут, я в этом не сомневался. Да и куда он денется от моих эклеров, когда попробует? Хе-хе! К тому же Торгус не раз сетовал, что его родовые земли слишком обширны для одного правителя, а большинство вархелемов и вовсе не интересуются этими глухими местами. Если бы не древняя башня предков, дающая столь явное преимущество в магии, они, пожалуй, никогда бы и не вспомнили об этом крае. И в этом заключалась моя возможность обрести так необходимые мне земли. Вот только что делать с королем гномов? Он мне точно не простит уничтожение обелиска. А то, что это произойдет, я нисколько не сомневаюсь. После недолгого молчания она кивнула.
Если все будет так, как ты говоришь, я согласна.
Только тебе предстоит дать магическую клятву.
Не сомневалась, язвительно ответила она. Вы, люди, так любите обманывать, что даже не допускаете мысли о честности других рас.
Что поделать? Мы несовершенные, пожал я плечами. Значит, договорились?
Да,
прошелестело в голове. Тогда еще один вопрос. Я сделал паузу, изображая наивное любопытство. «У тебя тут, случайно, не завалялось парочки этих легендарных горошин? Сколько слышал, а вживую так и не видел».
«Хранитель забрал все, а не на верхнем этаже».
«А что там еще есть?» Мои глаза загорелись хищным блеском, а на лице расцвела ухмылка грабителя, уже мысленно прикидывающего добычу. Тараксия тяжело вздохнула, будто предвидя грядущие неприятности. Будь у нее глаза, она бы непременно закатила их.
«Иди и сам посмотри. Мне это неинтересно».
«И на том спасибо. Ладно, ваше королевское высочество, еще увидимся». Махнув рукой на прощание, я позвал своих, так и стоявших в молчании, а после двинулся к двери ведущей... куда-то ведущей. Одно могу точно сказать, ведет она к неприятностям. Проходя мимо очередной клетки, меня кто-то резко ухватил за штанину. Это оказался гном, старый, древний и очень больной. Выглядел он так, считай, при смерти. Да вот его хватка говорила об обратном.
«Постой, человек! Ты же человек! Прости, если оскорбил! Мое зрение меня подводит в последние годы!»
«Да, я человек, а вы, собственно, кто? И будьте так любезны, отпустите штанину». Штанину он отпустил, а после представился.
«Торриндус Старквилл, архимаг земли, король гном его народа, что живет под железными горами».
«Как?» – воскликнул наш горец. «Вы же умерли 2000 лет назад!» Подбежал к нам Бринор и первым делом протянул исцеляющее зелье гному. Но я не дал это сделать, отобрав зелье. «Друг, не сейчас. Тот, кто его запер, может следить за состоянием пленных. Если он узнает, что мы... В общем, не сейчас. Потерпи».
«Спасибо, юный».
«Бринор, сын Рунара».
«Благодарю за заботу, сын Рунара. Но твой друг прав».
Пришел на помощь мне гном, потому как сам Бринор был явно зол на меня. Затем его послеповатые глаза повернулись ко мне.
«Если ты и вправду тот, кем себя объявил, моих сил хватит дождаться вас».
Горец приложил кулак к груди и почтенно склонился.
«Воля ваша для меня закон», —
сказал он, и в его взгляде я увидел глубокое уважение к этому гному.
«А ты, Кай, прости за глупость», —
склонил голову, но не так низко, как перед этим гномом.
«Ну, и это понятно».
«Все в порядке, друг мой. Я бы на твоем месте поступил бы так же. К слову, по этой же причине я не освободил Тараксию сразу. Тут все просто. Сдерживающие ее оковы были защищены заклятием. Малейшее прикосновение, и хозяин узнает о нашем присутствии. А нам-то как раз нужен эффект неожиданности».